Библии есть некоторые относительно легкие тексты, то есть места Священного Писания, которые мы читаем, и они легче понимаемы, они легче усваиваются, они как бы более доступны. И в то же самое время есть по действию Святого Духа, по Его плану. В Библии есть кое-что, что для того, чтобы понять, нужно подумать, нужно углубиться, нужно прочитать глубоко, нужно усвоить каким-то образом. Так вот, те тексты, которые мы изучаем сегодня, вот 3, 4 особенно главы послания Галатам, относятся к такой категории, к категории мест, которые, скорее всего, если вы читаете Библию от корки до корки, читаете Новый Завет подряд, скорее всего, когда вы читали эти тексты, скорее всего, для вас это было что-то, ну, может быть, труднее понимаемое. Тем не менее, это неспроста расположено здесь. Написано «все Писание богодухновенно и полезно». Все Писание, оно оставлено Духом Святым, оно нужно нам. Оно нужно вашей душе, оно необходимо для моей души. Это то, о чем Господь позаботился для того, чтобы этой истиной направить нас или направлять нас к жизни, к полноценной жизни в Иисусе Христе. В прошлой проповеди мы говорили о том, что законничество, против которого борется апостол Павел в послании к Галатам, имеет только одну альтернативу. Его альтернативой является не беззаконие, а жизнь единения с Иисусом Христом. Опять-таки, законничество, суть законничества в том, что люди верят, что через исполнение правил, через исполнение каких-то обрядов, каких-то законов, человек может снискать Божье благорасположение и иметь хорошее отношение с Богом. Бог его спасет, Бог его помилует, Бог его будет благословлять. Апостол Павел возражает против этого, он говорит, это ложное Евангелие, он говорит, это ничего общего с Евангелием Иисуса Христа не имеет. И вот отказываясь от этого, он не просто говорит, бросьте закон, оставьте все эти правила. Он говорит, нет, альтернативой вот такому ложному, извращенному представлению о спасении Евангелия является другое, является живая связь, единение души с Господом Иисусом Христом. Именно об этом он говорит. Очень много раз он подчеркивает о том, что искупление сделало нас Божьими детьми, наполнив нас Духом Иисуса Христа. Эта истина играет значительную роль в жизни каждого из нас. Она является неотъемлемой частью спасительного Евангелия, и она формирует в нашем сознании полноценное представление о действии Евангелия в жизни спасенных, о нашей с вами жизни. В самом начале апостол Павел, когда говорит о своем собственном обращении, он очень интересным образом его представляет. Посмотрите, первая глава, мы вернемся немножко к первой главе и подойдем к четвертой сейчас. Первая глава, 15 стих, посмотрите, как он описывает, как он стал христианином, как он стал верующим человеком. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычников. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Заметьте, он не говорит о том, же, как, о том, когда же Бог снизошел ко мне и оправдал меня, и простил меня. Да, это очень важные элементы спасения. Это очень важная часть общего действия Божьего в душе, которая не знала Бога и которая в результате его спасающего действия становится новой тварью, новым творением. Это очень важная часть. Но для апостола главное осталось. Он видит себя до покаяния, после покаяния, до обращения, после обращения. И он видит одно, главное, одна разница. Он говорит, Христос открылся в моем сердце. Вот теперь я знаю Иисуса Христа. Для апостола это главный фактор, который остался вот с того момента его спасения. То есть это не просто акт юридического оправдания, это не просто изменение идеологии, он по-другому стал думать. Обращение апостола ко Христу выражалось прежде всего в наполнении Христом его сердца, в сверхъестественном акте радикального изменения его внутреннего мира. В конце второй главы он опять обращается к этой теме, и посмотрите, он упоминает, снова упоминает эти две стороны, юридическая сторона и фактическая сторона единения со Христом. 16 глава, 16 стих 2 главы. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». То есть он ясно говорит о том, что наша главная проблема – вина перед Богом, нам необходимо оправдание, это оправдание только верой мы получаем. Но двумя стихами ниже мы читаем следующее, 19 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». И дальше говорит: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть, уверовав в Иисуса Христа, апостол соединился с Ним верою. Он соединился так, что эта вера погружает человека в Иисуса Христа, она наполняет его душу Христом. И апостол постоянно подчеркивает, что спасение – это новая жизнь в Иисусе Христе. Для него это очень важно. В 3 главе он говорит об этом же, 2 стих. «Это хочу только знать от вас, через дела ли закона вы получили дух или через оправдание веры?» То есть вот эта новая жизнь, она была настолько очевидной для галатийских верующих, что апостол использует это как аргумент. Он говорит: ну откуда вы вот эту жизнь получили? Посмотрите, вы старались, жили, или люди старались, жили, пытаясь исполнить закон, а так вот этой жизни новой-то и не получили. И только когда доверили себя Иисусу Христу, вот тогда вы получили эту полноценную жизнь. То же самое и в 5 стихе. В конце 3 главы. 3 глава, 24 стих, апостол делает ключевое утверждение. Мы его в прошлый раз прочитали, только кратко коснулись, и сегодня поговорим детальнее. «Ибо закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере в Иисуса Христа». В какой-то степени вот это утверждение, оно кульминация развития вот этой темы, темы единения со Христом. Апостол будет говорить о ней на протяжении всех остальных глав, будет ее развивать, будет ее объяснять. И он кристаллизует здесь истину о нашем единении со Христом. И он подчеркивает, кристаллизуя эту истину, подчеркивает и говорит, что главный инструмент, который соединил нас со Христом, главным инструментом является усыновление. Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Это очень важное утверждение. Это не образная речь. Это не просто поэтические сравнения, которые люди используют для того, чтобы сказать о чем-то грандиозном, о чем-то возвышенном, великом. Это реальная практика. Это то, что в действительности происходит с душой человека, когда она познает Иисуса Христа. Эта тема настолько значима, что апостол продолжает развивать ее в следующей главе и уделяет ей большое-большое место. Прочитаем 4 главу с 1 стиха. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Сильнейший текст, который имеет практическую значимость для каждого из нас. Я хочу сейчас вместе с вами посмотреть на четыре грани, четыре части этого стиха. Они все связаны между собой очень тесно. И, как я уже сказал, они нам сегодня очень сильно нужны. Итак, первое, что мы видим здесь, он говорит о законе как пути к усыновлению, как о предварительном этапе, предварительная стадия была в Божьем деле, когда он имел дело с народом. У него была эта стадия, которую апостол иллюстрирует здесь первыми тремя стихами в 4 главе. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Вы помните, в прошлый раз мы подробно рассматривали фразу «закон детоводитель ко Христу». Мы говорили о том, что она относилась к воспитателям. Такой суровый воспитатель, которого нанимали состоятельные родители, для того, чтобы этот воспитатель оттренировал, дисциплинировал их чадо. Чтобы он учил ребенка, вернее, следил, чтобы ребенок делал уроки вовремя, вставал, заправлял постель, занимался физкультурой, кушал правильно, чтобы он в действительности вырос нормальным человеком. Почему это нужно? Потому что у ребенка, у самого еще нет способности себя дисциплинировать. Ему нужно научиться. Вот этот детоводитель. В данном случае апостол сравнивает и говорит, вот закон, то есть внешние вот эти правила, они играли роль подобного внешнего дисциплинатора. То есть что-то, что дисциплинировало, что держало в рамках. Но вот эта внешняя рамка, она никогда не предусмотрена как основная жизнь. Потому что ребенок растет, и он должен вырасти. И когда он вырастет, он должен жить, исходя из того, чему он научился, чем он живет, чему его желание, его внутренний мир, к чему движим и так далее. И вот в прошлый раз, когда мы говорили об этой теме, мы касались того, что апостол там в ней отвечает на вопрос, для чего же закон? И мы касались две основных причины, которые представлены были там. Во-первых, закон был дан по причине преступлений. Галатам 3:19. Для чего же закон? Он был дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени. То есть он показывал серьезность человеческого греха и ограничивал или замедлял общее разложение человечества. И, во-вторых, чтобы привести людей ко Христу. Галатам 3:22. Но Писание всех заключило под грехом, чтобы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. И вот в начале 4 главы он возвращается к этой же теме. Еще раз давайте посмотрим на эти слова. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. То есть апостол продолжает развивать аналогию с ребенком, и он добавляет к нему еще один аспект. Вот этот прогресс в возрасте, или точнее ту точку, когда ребенок как бы становится взрослым. В еврейской традиции, возможно, вы слышали, может быть, знаете, есть такое понятие бар-мицва. Бар-мицва – это определенное событие. Это не просто праздник, это событие в жизни ребенка, в жизни семьи. Обычно это происходит в районе 13 лет, когда мальчику исполняется 13 лет. И это та точка, в которой он считается, что он переходит из ребенка во взрослого человека. Это, конечно, все условно, ему еще нужно много вырасти, многому научиться, но считается, что он уже несет ответственность за то, что он делает. Апостол использует эту аналогию, и он говорит примерно следующее. Он говорит, когда растет раб и сын свободного, они не отличаются друг от друга в том отношении, что один, что другой подчинен воле вот этого детоводителя или же воспитателя какого-то. То есть кто-то ему говорит, сюда сядь, вот здесь встань, вот это делай, вот это не делай. То есть он находится под руководством внешнего управления. Но по мере того, как приходит в возраст, происходит интересное изменение. Сын свободного в конце концов приходит к той точке, когда он сам самостоятельно распоряжается своей жизнью. Когда уже внешние инструменты не управляют его. Задача внешних инструментов, внешнего контроля на детском уровне была в том, чтобы, сформировав его, научить его внутри поступать правильно. И потом его отпуск, его уже не могут держать. Не могут, он же взрослый, он свободный человек. А сын раба отличается от этого. Сын раба, к какой бы взрослый он ни был, он всегда будет подчинен чьей-то воле. И апостол использует эту аналогию для того, чтобы показать нам о том, что доколе мы были в детстве, мы были, то есть пока мы не знали Христа, мы были подчинены, мы вынуждены были жить, подчинены вот этими вещественным начало миром. То есть мы были под властью внешнего дисциплинатора, внешних требований закона. Несколькими стихами ниже он помогает нам понять, что он имеет в виду под вещественными началами мира. 4 глава, 9 стих. «Ныне же познал Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным, бедным, вещественным началам и хотите снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы». То есть у Моисея закона было две составляющие, как мы говорили, внутренние и внешние. Внутреннее выражалось в сердечном отношении человека к Богу, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением. И внешнее во многочисленных правилах, которые должны были каким-то образом держать их в этих рамках. И этих правил было много. Соблюдать субботу, чтить праздники, приносить жертвы, совершать омовение и так далее. Если посмотреть только на внешнюю форму, то в этом смысле иудейская религиозная практика мало чем отличалась от язычников. Только разные церемонии были. Язычники свои церемонии исполняли, надеясь, что эти церемонии заработают благорасположение божества. Иудеи свои церемонии исполняют, надеясь, что их практика, их церемонии заработают благорасположение Богу. Согласно Божьему дизайну, закон должен был служить внешней структурой, которая помогала выражению внутреннего сердечного поклонения Богу. Это нужно было для направления, для воспитания людей в служении Богу. Это нужно было для того, чтобы показать им, что они грешники, они не в состоянии исполнить закон в совершенстве, и для того, чтобы привести их к одной точке, привести их к тому, что исполнить закон мог только Божий Сын. Закон и все, что было во время закона, необходим был для того, чтобы привести человечество к новому этапу, к пришествию Сына, который должен был совершить искупление. И здесь мы переходим ко второй части этого текста, 5 стих, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». Эти слова очень краткая, но удивительно емкая презентация плана искупления. Вот в этих двух стихах содержится все от начала и до конца глубина. Первый элемент, мы кратко очень коснемся, первый элемент – полнота времени. То есть для искупления необходима была подготовка, требовалось время. Нужны были определенные события. Для этого нужен был Ветхий Завет. Нужно было что-то, что должно было привести к Искупителю, показать необходимость Искупителя, создать базу, народ израильский. То есть это гигантское событие всей истории. И для того, чтобы оно совершилось, нужно было многотысячелетняя или подготовка в несколько тысяч лет. И он говорит, когда пришла полнота времени, то есть Бог выстраивал этот план очень точно. Гигантские события, империи играли роль в этом. Бог в действительности контролирует весь мир. И Бог в действительности имеет свои цели, которые намного выше целей правителей, императоров, президентов и так далее. И Он выстраивает все глобальные события для достижения своей цели. Пришла полнота времени. Очень удивительно, это его календарь, это его планы, это его земля, это его все процессы. Когда пришла полнота времени? Нужно было показать полную безнадежность человечества, оставленное самого себе через потоп. Нужно было создать народ израильский, нужно было дать многочисленные обетования о пришествии Мессии. Нужно было дать им закон, нужно было создать наилучшие условия для исполнения закона. Для того, чтобы продемонстрировать, что невозможно человеку исполнить закон. Вот все это, многочисленные события, сопровождавшие это, апостол называет полнотой времени. Второй элемент. Бог послал Сына Своего, Единородного. Здесь очень важно, что Он является Сыном Бог не послал самого значимого херувима. Вот эта фраза «Бог послал Сына Своего» – эта фраза играет колоссальную роль в нашей с вами жизни, в нашем с вами спасении. Он послал Сына, чтобы сделать нас сынами. Он послал Сына Своего Единородного. Он послал часть Себя. Он послал того, кто обладает Его природой. Он послал того, кто превыше всех этих земных вопросов, кто несет в себе часть Его самого. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного. Третий фактор здесь. Он родился от жены. Который родился от жены. Это значит, что Он стал полноценным человеком. То есть Божий Сын приходит на землю, становится полноценным человеком, и Он объединяет в себе Бога и людей. Вот в этих кратких словах представлено все христианское богословие. Очень глубоко, очень емко и очень доступно и понятно для каждого из нас. Божий Сын приходит на землю и становится человеком, становится единым целым с человеком. Четвертый элемент, не менее важный, подчинился закону. Я сказал 4, здесь 5 вообще таких элементов. Подчинился закону. Точнее, нужно перевести, как вошел в подзаконное состояние. Что происходит? Божий Сын сходит на землю, становится человеком, а человек под законом живет. То есть Божий Сын ставит себя в ситуацию, когда, став человеком, Он вынужден быть под законом. Бог, безграничный Бог, который сам законодатель, Он соединившись с человеком, Он ставит себя под власть закона. И Он делает это для того, чтобы вывести из-под этой власти подзаконных. Для того, чтобы показать свободу, путь к свободе. Не просто показать, а для того, чтобы взять нас и поднять на этот уровень полной свободы в нем. Мы читаем 5. Сын Божий стал человеком, подчинился закону для того, чтобы, исполнив закон, посмотреть, чтобы искупить подзаконных. Искупление имеет своей целью разорвать оковы закона, которые держат нас в плену. И заключительное, посмотрите, чтобы получить усыновление. Посмотрите на эту фразу. Эта фраза ошеломляет просто. Она настолько восхитительна, настолько мощна. Посмотрите, он описывает здесь всю историю Вселенной. Когда пришла полнота времени, здесь огромный процесс подготовки к искуплению. Бог посылает Сына Своего, это воплощение, который родился от жены, подчинился закону, это Его жизнь, Иисуса Христа. И дальше, чтобы искупить подзаконных. И все это, весь этот Божий план, друзья мои, чтобы сделать тебя и меня сынами Божьими. Вот в чем план искупления. Заметьте, он не пишет, чтобы устроить в результате этого социально справедливое общество на земле. Или он не пишет, чтобы достичь экономического прогресса. Или он не говорит, сделай так, чтобы здоровье было. Мы сегодня молились о некоторых людях, которые тяжело больны. Он не говорит об этом. Он говорит о более важной цели того, что Бог делает в твоей жизни, если ты христианин и христианка. К огромному сожалению, мы часто этого не оцениваем. К огромному сожалению, мы часто не помним, не знаем, забываем о том, что мы дети Божьи. О том, что нет во Вселенной более важного блага, более важной привилегии, чем быть детем Божьим. Что вся Вселенная существует. Представьте себе, Бог изобрел Вселенную. Бог изобрел всю математику, всю физику, звезды, атомы, молекулы. Бог движет всю историю Вселенной, империи движутся, гигантские события во Вселенной для того, чтобы сделать тебя, дорогой друг, сыном или дочерью Божией. Он понимает это очень важно. Как я уже сказал, к великому сожалению, для нас важно что-то другое. Мы очень часто не видим и не понимаем, что Он дает нам такое огромное, огромное благословение. Третья часть этого текста. Мы говорили уже о том, что закон – это путь к усыновлению. Искупление – это инструмент усыновления. То есть вот весь этот гигантский план Павел представляет как инструмент усыновления. Третье, он говорит о Духе Христове, как о свидетельстве усыновления. То есть когда мы говорим о том, что Бог нас усыновил, вы, может быть, слышали о таком явлении international adoptions, международное усыновление или удочерение. Вот представьте себе, кто-то здесь в Америке усыновляет кого-то из какой-то далекой страны. Вот они подписали бумаги, и все эти бумаги вроде бы подписаны, и потом раз какие-то события происходят на международном уровне, и по бумагам он сын, а фактически продолжает жить в orphanage, продолжает жить в сиротском доме. Так вот, многие из нас представляют, что ну, усыновил Господь, ну, где-то там на небе какие-то папку документов из одной кучи переложили в другую. А теперь мое дело уже лежит в реестре Божьей семьи, членов Божьей семьи. В действительности не так. Апостол говорит, что-то произошло в душе твоей. И он подчеркивает, посмотрите, 6 стих. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче». Заметьте, оправдание и прощение никак реально не ощущается в жизни. Мы принимаем это верой. Мы принимаем верою того, что Бог в Иисусе Христе оправдал нас и дал нам полное прощение от всех наших грехов. Осознание этого может ощущаться. Сам факт – нет, это то, что произошло на небесах. Бог теперь не видит нас своими врагами, не видит нас преступниками, потому что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А вот действие усыновления, оно конкретно ощущается в нашей жизни. Апостол описывает, как это происходит. Он говорит, что усыновление осуществляется Богом через Святого Духа. Оно осуществляется на основании оправдания, совершенного Христом. Оно складывается из практических элементов, которые имеют место в сознании и в сердце человека. Посмотрите, Ефесянам 1 глава 13 стих, он описывает этот процесс в деталях. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Здесь он говорит о трех конкретных элементах сверхъестественного действия Божьего в сердце человека. Первое, он говорит о том, что мы слышим слово истины. Это первое, что происходит в сердце. Человек взаимодействует на рациональном уровне с фактами, которые говорят о том, что сделал Иисус Христос для нас. Услышав слово истины, благовествование вашего спасения. Это первое, что происходит. Второе, что происходит под действием Святого Духа и уверовав в Него, то есть человеческая душа воспринимает благую весть как истину, которой она доверяет. Это вот то, что реально ощущается в жизни. И апостол говорит, это происходит в Нем, в Иисусе Христе. И дальше говорит, запечатлены обетованным Святым Духом. Запечатление – это и есть рождение свыше или усыновление. Это и есть момент обретения новой природы, о которой он пишет. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче. Сверхъестественное действие рождения свыше выражается в нашей жизни в нескольких формах. Первое. Святой Дух меняет природу человека, делая ее родственной Богу. То есть Святой Дух поворачивает наш внутренний мир к Богу. Мы начинаем видеть Его Отцом. И вот это сверхъестественное действие Святого Духа. Это сверхъестественное действие. Это не просто человек сам по себе. Он раньше к Богу так был с холодком, а теперь он влюбился в Господа, и теперь он не может без Него жить. Нет, апостол говорит, это Бог сам пришел, это Святой Дух. Он соединился с Духом человека, и так как Святой Дух любит Бога Отца, этот Святой Дух, Он меня, Он мой внутренний мир повернул к Отцу таким образом, что я не могу без него жить. Это его работа в моем сердце. Вот почему, друзья, мы очень тщательно проверяем или стараемся проверять каждого человека, кто говорит о том, что он уверовал, он хочет принять крещение. Мы пытаемся понять, а произошло там вот это внутреннее соединение Духа с Духом Святым. А если там рождение свыше? Помните, Иисус Христос говорит, если не родишься свыше, помните, что Он говорит, не можешь увидеть Царствие Божие. То есть, если вот это с неба не произойдет в душе человеческой, послание к римлянам, апостол говорит об этом немного детальнее, Римлянам 8 глава 15 стих, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления. Вот этот дух принес Христа в мое сердце, и этим сделал меня дитем Божьим. И это дитё Божие, оно отличается тем, что которым взываем «Авва, Отче», этот самый дух и свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. В этом особая привилегия спасенных людей. Святой Дух наполняет их собой и делает их Божьими детьми. И Он наполняет нас вот этим ощущением. Они принадлежат Богу. Они стремятся к Нему. Они ищут Его как Отца. Это Дух свободы в Иисусе Христе. В другом месте апостол говорит, что сама способность признать Иисуса Христа Господом и Спасителем проявляется в сердце человека в результате действия Святого Духа. 1 Коринфянам 12 глава 3 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». То есть Дух Божий, Дух Святой наполняет сердце человека. И он располагает к тому, что душа в момент рождения свыше признает, что Иисус – Господь его, она принадлежит ему, а он ей. Ей хорошо с ним, глубоко внутри у нее есть понимание, что все на земле может разочаровать, а он никогда. Она привязана к нему своим внутренним миром. В действительности у них теперь один мир, одна природа. Апостол Петр подтверждает это же самое. Во втором послании, 1 глава, 4 стих, он говорит, «которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, чтобы вы через них сделались причастниками божеского естества». То есть стали частью Божьей природы. Она появляется в вашем сердце. Именно это и определяет наше отношение к Богу, наше отношение к греху, наше отношение к жизни. Апостол Иоанн говорит, что всякий, кто рожден от Бога, не может пребывать в грехе. 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Почему? Потому что семя Божие пребывает в нем. Вот это ключевое отличие верующего человека. Дух Святой наполняет сердце его, и человек не может находиться в грехе. Он может что-то не видеть, он может что-то не понимать, но как только это проясняется в его сознании, он ищет освобождение от греха. Почему? Потому что новая природа там есть. А новая природа, она никак не терпит грех. Я это сравниваю, много раз уже говорил, еще раз приведу этот пример. Попробуйте взять мячик и поместить его под воду. Вот воздух, который там внутри этого мячика, этот воздух, он будет стремиться наружу все время. Пока вы держите этот мячик под водой, он может там быть. Как только вы убрали руку, этот мячик будет наверху. Вот эта человеческая душа, наполненная Духом Святым. Вот если там новая природа есть, она будет стремиться. В этом разница. Вот почему Матфея 18 глава говорит, что если ты обличаешь человека, и он не кается в грехе, он не хочет исправить его, он игнорирует это, если снова это делаешь, если через других людей это делаешь, и ты видишь, что нет изменения, то тогда, возможно, этот человек никогда и не стал верующим. Да будет тебе, как язычник и мытарь. По простой причине, потому что отличие верующего человека в том, что душа любит Бога и не может без Него, это первое. И второе, душа ненавидит грех и не может жить в нем. Итак, это третий аспект, и мы подходим к четвертому, заключительному, который не менее важный. Мы говорили о том, что закон – это путь к усыновлению, искупление – это главный инструмент усыновления, Дух Христов, который живет у нас, свидетельство усыновления и наследие во Христе – это результат усыновления. То есть Бог буквально сделал нас своими детьми, он говорит, посему ты уже не раб, но сын. Посмотрите еще раз 6 и 7 стих. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего Авва Отче. Посему ты уже не раб, но сын. То есть человек, погрузившийся в Иисуса Христа, становится сыном Божьим, на которого распространяются все благословения, которые Бог дал своему возлюбленному сыну. И дальше говорит, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. В одной из своих недавних, из моих недавних проповедей я подробно говорил о том, анализируя многочисленные благословения, которые мы имеем, погружаясь в Иисуса Христа. Помните, мы читали целый ряд благословений из первой главы послания к Ефесянам. Сегодня я хочу немножечко подробнее остановиться на одном из этих благословений, конкретно выделенном здесь апостолом Павлом. Что значит быть сонаследником Христу? Или иметь наследство с Иисусом Христом? Во-первых, что такое наследство Иисуса Христа? Интересная вещь, очень важно ее понять. Иисусу Христу и так принадлежало все небо. Он же Бог, Он часть Божественной Троицы. И поэтому говорить о том, чтобы Ему что-то дать, это нонсенс, потому что у Него и так все есть. Здесь в другом смысле сказано. Помните послание Филиппийцам, 2 глава, 6 стих? Здесь написано, он, будучи образом, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. То есть у него было все это, но он для того, чтобы стать человеком, отказывается от всего этого. Вот эта вот фраза «уничижил себя самого» по-английски она переводится как «emptied himself». То есть он отказался от всего того, что было его. И он унизил себя, уничижил себя. Он поставил себя в положение самое низкое, которое только возможно во Вселенной. Он стал образ, принял на себя образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Заметьте, многие раб – это очень низкое положение для человека на земле, но миллионы рабов живут и не умирают. И многих из них не истязали. А вот Иисус, Он не просто стал рабом, а Он еще среди всех рабов унизил Себя до смерти, причем самой ужасной смерти, смерти крестной, смерти на Голгофском кресте. Но посмотрите дальше, 9 стих. «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени». Вот это наследство. Это очень интересное наследство. Почему? Потому что когда Христос входит в эту атмосферу, Он входит как Сын Божий. И Он унижается до самого-самого дна. И Он там совершает искупление на этом дне, принося жертву, искупление за нас с вами. Но когда Он выходит оттуда, вот оттуда, из гробницы, когда Он выходит, воскресая, Он уже выходит не один. Он уже выходит со всеми нами, кто уверовал в Него. И Он вырывается из этого силы земного притяжения. И Он вырывается в славу Отца для того, чтобы нас вытащить. И вот тогда, когда Бога-человек получает небеса. Бога-человек получает все то, что Бог дает ему как сыну. История Иисуса Христа – это удивительный путь от славы небес к наиболее низкой точке унижения на земле и затем к наивысшей точке славы, которая только возможна во Вселенной. В этом и есть наше сонаследие со Христом. Когда Бог призвал Авраама, затем он заключал завет с Израилем на Синае и потом провозглашал Новый Завет, вот во всем этом он повторял одну фразу, которая очень емко выражена в книге пророка Иеремия, 31 глава. Он говорит, ну вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренностях и на сердцах их напишу, и вы дальше смотрите, и буду им Богом, они будут моим народом. Вы знаете, самое большое благословение, которое мы имеем в наследство Иисуса Христа, это наша полная и неразрывная принадлежность Богу. Вот это главное, о чем он говорит. В Иисусе Христе мы не просто спасены от вечной погибели, друзья мои. Мы члены Божьей семьи. В Нем мы получили доступ во святое святых, в непосредственное место присутствия Бога. В нем мы получили принадлежность к Господу. И это Писание представляет наивысшим благословением. Посмотрите, псалмопевец пишет 15 глава, 15 псалом, 5 стих, он говорит: «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребием». Очень интересные слова. Что такое наследие, когда престарелые родители, они близки к своей смерти, и они раздают наследство, и они раздают части. Одному сыну дом, второму сыну скот, третьему сыну деньги, четвертому поля. Ну, что есть там? Что у человека есть? Вот он раздает, и у каждого своя часть есть. Часть наследия. А псалмопевец говорит: а мне нет ни полей, ни дома, ни зверя или этих животных, ни денег. Но у меня есть Господь. Господь есть часть наследия моего. Он это подчеркивает. Он подчеркивает это сознательно, потому что он говорит, что это лучшее, что может быть. Это намного лучше полей, намного лучше денег, намного лучше скота, намного лучше банковских счетов и так далее. Господь есть часть наследия моего. Давид говорит, что он получил наследство с самого Господа. Господь Иегова, владыкой вселенной, он стал моим отцом. Я принадлежу ему. Это очень много. В этом же говорит пророк Иеремия. Он описывает свое состояние в тот день, когда, или в те дни, когда вавилонский царь со своим войском пришел и буквально сравнял с лицом земли весь Иерусалим. Это жесточайшее страдание, когда убивали стариков, когда насиловали женщин, когда детей и молодых людей уводили в плен, когда разрушил храм, разрушено святое святых. Все святое попрано. И когда Иеремия смотрит на все это и описывает свое положение ужаса, положение беды огромной, в которой он оказался, он в критической точке поднимает глаза к небу и говорит, плач Иеремии, 3 глава, 22 стих, он говорит: «Ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность твоя». И дальше говорит: «Господь – часть моя». Вот это то же самое слово, часть наследства. «The Lord is my portion». «Господь – часть моя, говорит душа моя, я так буду надеяться на Него». То есть Иерусалима нет. Людей, которых любил, нет рядом. Никакой перспективы нет. Город разрушен, страна уничтожена. Он говорит: ну Господь есть. И Господь есть часть наследия моего. Друзья, это самое большое благословение, которое есть. Это то, что Бог предлагает тебе. Это то, что нужно нам сегодня. Мы сегодня соединяем свое счастье, свою надежду, каждый со своим. Здоровье, отношения людей – учеба, карьера, замужество, деньги и так далее. Это то, в чем мы, естественно, живем. Но сегодня Бог через Слово Свое, Он приносит к нам сегодня эту особую весть. Он говорит: Господь есть часть твоя. Господь – Отец твой. Это самое значимое, что только может быть во Вселенной. Его верность, Его неизменная любовь, Его милосердие к нашим грехам, Его сострадание к нашей боли, Его забота продолжающаяся, Его понимание. Он понимает, кто мы. Люди не понимают. Люди смотрят поверхностно. Люди не увидят движение души. Люди не поймут и не разберутся, а что же там и почему это болит. Но Он знает. Знаете, друзья, почти 2 года назад я потерял отца. Я потерял того человека, который понимал. Я потерял того, к которому я всегда мог прийти and be safe there. Я думаю, всякий, кто пережил такие отношения с отцом, может ассоциировать себя с этим. Но я очень благодарен Богу за то, что в Иисусе Христе у меня есть Отец. Отец, который лучше земного Отца. Это отец, который больше, ближе, отец, который в действительности Господин Вселенной, Господин неба и земли. Я не могу не вспомнить этот замечательный текст, который мы читаем в послании к римлянам, в 8 главе, где он представит целый список, описывая все то, что Бог дал нам через Иисуса Христа. Вот это описание богатства, что значит иметь Бога как Отца. Послушайте еще раз. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Иисус Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Заметьте, Божья отцовская забота о каждом из нас усиливается еще и постоянным ходатайством Иисуса Христа. Он находится рядом с Богом Отцом, Он постоянно напоминает Ему о нас, Он знает наши нужды, Он был человеком. He had been in our shoes, как говорят по-английски. Он был частью этого. И Он внимательно следит, чтобы наши страдания не были сверхсилы. Он постоянно заботится, чтобы нас поддержать. Далее апостол продолжает и подчеркивает великую, неизменную силу этой Божьей любви. Кто отлучит нас от любви Божией? Заметьте, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Очень интересно, я когда-то, много лет тому назад, слушал одну проповедь, и один человек говорит о том, что вот здесь вот перечислены, что никто не может нас отлучить от любви Божией, кроме меня самого. Ну, здесь не написано это. И тогда какой несчастный человек, если он думает, что Божья любовь зависит от меня. Так вот, я хочу сказать вам, дорогие друзья, если вы спасенный Христом человек, даже когда вы провалили, Бог все равно вас любит. Даже когда у вас нет сил, Бог, вы все равно Божий сын или Божья дочь. Даже когда у вас нет способности идти, вы, кажется, вы только ползете еле-еле. Это не делает вас ничуть не меньшим сыном Божьим или дочерью Божьей. Он продолжает и говорит, ну все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Он даст силу для того, чтобы победить. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Мы сейчас за это поблагодарим Господа, преклоним колени и помолимся.